Издательство 1С Publishing и студия Frontline Creative представляют. Алексей Пехов. Созерцатель. Пусть мы не яростные львы, но и не скот в хлеву. Мы жить хотим, но не должны жизнь ставить во главу. А что пороков не чужды? С чего тут ждать иных? Мужское братство на плацу не делает святых. Рэдьярд Киплинг. Если вы идете сквозь ад, идите, не останавливаясь. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Пролог. Привалившись к влажной, вонючей стене, Джим Пендентон без всяких эмоций произнес: «Проваливай, Вилли». Невыносимо болела правая рука, и он чувствовал, как кровь пропитывает рукав перепачканного мундира. Его друг, такой же старый вояка, не стал тратить время на споры, и Пендентон был благодарен ему за это. Оба знали, что один из них должен остаться. Кривой жребий на этот раз выпал тому, кто оказался ранен. «Хорошо, Джим. Держи. Тебе это понадобится больше, чем мне». Невысокий полковник отстегнул крепежи на правой руке, снял стальные пластины, протянул боевому товарищу тяжеленный шестиствольный флотский револьвер-крушитель и сумку с патронами. «Уведите их и спрячьте хорошенько. Они не должны ему достаться. Сделаешь?»
«Конечно. Мы еще поборемся».
«Все. Проваливай». Им обоим было понятно, что произойдет дальше. Говорить еще что-то не имело смысла. Велтон молча развернулся и побежал вдоль воды по узкой дорожке древнего подземного коллектора, догоняя остальных заговорщиков. Пендентон тем временем с трудом установил на левой руке крепежи компенсаторной системы. Защелкнул карабины, чувствуя, как стальная пластина врезается в спину, становясь с оружием единым целым. Крушитель слишком мощен, чтобы из него можно было стрелять без особых приспособлений. Отдача попросту сломала бы запястье. Он по старой привычке нажал на собачку, откидывая стволы, и убедился, что в каждом из шести лежит золотистый 5-дюймовый патрон. От потери крови немного кружилась голова, и адмирал на несколько мгновений закрыл глаза, собираясь для последнего боя. За 56 лет своей жизни Джим Пендентон давно разучился бояться смерти. Но никогда не думал, что его путь закончится в канализации, в полумраке, рядом со смердящей водой, совсем недалеко от дворца того, кого он должен был защищать. И не сумел. Его угнетал высокий сводчатый потолок красной кирпичной кладки, забранные ржавыми решетками сливы, затхлые сквозняки, крысы и то, что могло скрываться во мраке древней части города. Но сейчас главным было совсем иное – будущее. А дабы оно стало реальностью, ему придется остаться и дать возможность товарищам уйти как можно дальше, затеряться в запутанном лабиринте. Пендентон собирался дорого продать свою продырявленную шкуру. У него была отличная позиция для стрельбы. Здесь коллектор расширялся и соединялся с более узкой частью, отчего получался выступ. Как раз такой, за которым может укрыться человек, а опытный стрелок получит серьезное преимущество. Идеальная позиция. Последний привет от его ускользающей фортуны. Вентиляционный люк на потолке, висящий как раз над поворотом, из-за которого должны были показаться преследователи, давал достаточно света для того, чтобы ни одна пуля не прошла мимо. Наконец он услышал их. Топот сапог, клацанье когтей. Первыми из-за поворота вылетели псы. Гладкие, коричневые, похожие на торпеды. Они чуяли его, знали, где он прячется, и были созданы лишь для того, чтобы хватать и рвать. Пендентон помнил тот день, когда эта порода была завезена в Риерту. Он сам распорядился купить у эскиров редких щенков императорской породы и оплатил найм инструкторов для тренировки и воспитания. Лучшие собаки, обученные не только убивать, но и находить взрывчатку и тех, кто недавно использовал ингениум.
Теперь же ему приходилось уничтожать реализацию собственных идей. Он открыл огонь, когда с первым псом их разделяло всего 4 шага, а из-за поворота появились бегущие люди. В подземелье грохот крушителя был подобен залпу носового орудия броненосца. Ослепительная вспышка на мгновение уничтожила все тени, а пролетевшая по коллектору пуля, оставив после себя ярко-голубой росчерк с видимыми завихрениями в воздухе, врезалась в пса и взорвалась. Во все стороны брызнули ошметки плоти. Несмотря на специальный механизм, отдача больно ударила в плечо, но Пендантон снова взвел курок. Барабан крутанулся, сменяя пустой ствол на заряженный. Вторая пуля убила оставшегося пса. Третья голубой стрелой попала в человека, облаченного в начищенную кирасу гвардии, оторвав тому верхнюю половину туловища. Джиму было неважно, с какой руки стрелять, и прежде чем враги успели отступить, ему удалось ранить еще одного. И лишившийся ноги солдат свалился в воду коллектора. Выжил тот или нет, Пендантону было все равно. Он укрылся за выступом стены, и тут же залязгали выстрелы револьверов. Легкие пули не могли пробить толстую стену, и опасаться можно было только случайных рикошетов. Адмирал высунулся лишь на мгновение. Крушитель снова рявкнул, разорвав кого-то из солдат надвое. Остальные бросились прочь, спрятались за углом. Бывший начальник службы охраны Дукса раскрыл пистолет и заменил 5 все еще горячих латунных гильз новыми патронами. В сумке оставалась еще половина коробки. Хватит для того, чтобы устроить себе веселые проводы. Боль в руке снова дала о себе знать. Перед глазами закружилось. Мягкие ладони надавили на уши. Но адмирал справился с собой, ощущая во рту противный металлический привкус. Он слышал, как люди поминают дьявола, как щелкают открывающиеся барабаны и гильзы со звоном сыплются под ноги его преследователям. Не только ему требовалась передышка. Трое из них мертвы, и остальные не слишком-то желают соревноваться в скорости с крушителем и полагаться на Создателя. Бог в этой зловонной дыре отсутствовал, и сейчас его заместителями являлись Джим Пендантон и его пистолет. Во всяком случае, до тех пор, пока не подоспеют плакальщики. Их задержку можно объяснить только тем, что заговорщики все провернули внезапно, и Мергену пришлось действовать на ходу, затыкая брешь теми, кто попался под руку. По следу Джима отправили гвардейцев, чтобы задержать бунтовщиков до прихода основных сил. Но тем удалось вырваться, пускай с потерями.
«Эй, ты!»
— крикнули ему, но предусмотрительно не высовываясь из-за угла.
«Лучше сдавайся! Мерген гарантирует тебе честный суд!»
Адмирал не ответил. Быть может, 6 месяцев назад он был более наивным, но теперь не клюнул бы на такую ерунду. Все суды у Мергена в кармане. И сделают то, что он им скажет. В лучшем случае Пендантона утопят, как изменника. В худшем – сбросят в кварталы Старой Академии, на корм Кантаги. Ни одна из подобных смертей его не привлекала. Захлебнуться цветущей водой Савиного канала или быть разорванным голодными нелюдями? Ну уж нет. Если ему и предстоит попасть в ад, то пусть это произойдет здесь и сейчас. Они что-то горячо обсуждали, а потом замолкли. И Джим понял, почему. Прищурившись, стал смотреть на воду. Темную, неспешную, сонную. Пендантон напрягся, ощущая теперь не только, как кровь течет по руке, но и как капли пота сползают по спине. Начальник охраны не знал, сколько плакальщиков пришло за ним. Смотрел во все глаза и только поэтому заметил мимолетное дрожание воздуха в отражении канала. Он тут же выстрелил, пытаясь предугадать направление движения. Раз, второй, третий. Адмирал забыл про боль в правой руке, взводя курок со всей возможной скоростью, и последняя попытка увенчалась успехом. Сверкнуло, точно магний алхимиков загорелся ослепительно белым пламенем. Из воздуха появился человек с громким всплеском, упавший в воду. Больше выстрелить Джим не успел. Крушитель вырвался из его руки, ломая пальцы, и улетел в сторону. Горло сдавили стальные тиски, голова ударилась о камень, все закружилось, и он на мгновение потерял сознание. Когда Пендентон пришел в себя, левая рука была сломана в двух местах. Правое запястье раздроблено. Он едва сдержался, чтобы вновь не провалиться во мрак. Посмотрел с ненавистью на человека, чье колено упиралось ему в грудь, прижимая к холодным камням. На враге была полумаска в виде короткого стального клюва, закрывающая верхнюю половину лица. На голову накинут широкий капюшон маскировочного плаща. Пендентон видел лишь глаза плакальщика. Ярко-коралловые, похожие на птичьи, с точечками черных зрачков размером с булавочную головку. Они, как и всегда, выглядели странно и пугающе. Второй плакальщик, мокрый, с развороченным пулей плечом и висящий на лоскуте плоти искалеченной рукой, пошатываясь, выбрался из зловонного канала. Стал рядом. Его словно бы и не заботила страшная рана. Кровь из нее почти не текла.
«Глупо, адмирал. Неужели вы рассчитывали на успех?»
Голос звучал глухо. В нем не слышалось ни радости или торжества, ни боли. Одно лишь безразличие. Тот, кто прижимал его к земле, встал и, ничего не говоря, поспешил во мрак, туда, где скрылись остальные беглецы, на ходу извлекая из-под плаща клинок. Замерцал и исчез. «Мы уже победили. Разве не видишь?» — сказал Джим.
«Ты старый дурак».
«Я предпочитаю слово «патриот».
«Мы найдем их».
Подошли гвардейцы. В нерешительности остановились. Плакальщик глянул на них.
«Один из вас должен вернуться. Нужны еще собаки, и пусть два катера перекроют Змеиный канал, если преступники вздумают бежать по воде. Остальные — вперед».
«А с ним что?»
— спросил усатый сержант, хорошо помнящий Пендентона по службе во дворце.
«Ему нужен врач, иначе он не дотянет до суда».
Мужчина в маске извлек кривой нож и, склонившись, перерезал адмиралу горло. Он ощущал разочарование из-за своей раны и того, что его плащ оказался уничтожен.
«Я сам вершу суд»,
— выпрямляясь, сказал он потрясенным людям.
«Поторопитесь, больше просить не буду».
Через минуту рядом с телом не осталось никого, кроме крыс.